Глава 20. Жертва посвящения. Книга Левит, 8 глава, с 22 по 28 стих. «И привел Моисей другого овна, овна посвящения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И привел Моисей сынов Аароновых, и возложил крови на край правого уха их, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон, и взял тук, и курдюк, и весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и правое плечо. И из корзины со пресноками, которая пред Господом, взял один опреснок, и один хлеб с елеем, и одну лепешку, и возложил на тук, и на правое плечо, и положил все это на руки Аарону, и на руки сынам его, и принес это, потрясая пред лицом Господним. И взял это Моисей с рук их, и сжег на жертвенники со всесожжением. Это жертва посвящения, приятное благоухание, это жертва Господу. Жертва посвящения, к которой мы сегодня приближаемся, последняя из различных жертв, приносившихся во дворе скинии собрания. Правда, кроме рассмотренных уже и этой рассматриваемой жертвы, в Священном Писании названы еще некоторые другие, как, например, жертвы возлияния, возношения и потрясания. В точности же они были не что иное, как отдельные части какой-либо другой жертвы, и поэтому не описываются подробно, а только упоминаются при случае. Например, жертва возлияния, как это видно из 28 главы книги «Чисел», ежедневно сопровождала жертву всесожжения и жертву хлебного приношения в виде четверти гина вина, которая, вероятнее всего, возливалась на приносимую жертву. Ежедневная жертва всесожжения была, собственно, жертва сложная, которая могла бы состоять из всесожжения, хлебного приношения и жертвы благодарности, и к ней еще присовокуплялось вино, служившее таким образом дополнением к трапезе Господней. Жертва возношения и жертва потрясания составляли или части нам уже известных жертв, или же добровольные дары из какой-либо собственности приносящего. Так, например, все приношения для построения скинии собрания, то есть материалы, необходимые для ее сооружения и изготовления ее сосудов, были жертвой возношения Господу. Точно так же и серебро выкупа, произведения полей, деньги и тому подобное могли быть принесены в возношение Господу. Что же касается этой жертвы посвящения, то она не была поставлена в ряд других, уже рассмотренных нами жертв, но описана нам при посвящении Аарона и сынов его. Причина для этого была, вероятно, та, что она была предназначена только для одного определенного класса лиц, и за них она приносилась только один раз в течение всей их жизни. Это была жертва за священников в день посвящения их. Тем не менее, она все же одна из главных жертв и причислена к ним самим Господом, как мы читаем в книге Левит, 7 глава, 37-38 стихи, где сказано: «Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, который дал Господь Моисею на горе Синаи, когда повелел сынам Израилеву в пустыне Синайской приносить Господу приношения их». Здесь мы находим ее поставленной даже рядом с другими жертвами, и при том как самостоятельную, отдельную от других, в знак того, что она занимает равное с ними место, имея ей одной присущий характер, отличный от других жертв. Да руководит нами сам Господь в изучении Его, дабы наша душа обрела новую пищу в Нем, нашей истинной жертве посвящения. Мы опять займемся сначала ее названием. Заметим при этом, что в немецком переводе жертва это имеет двоякое название – жертвы посвящения или жертвы наполнения. Оба эти названия выражают два факта, совершавшиеся при ее приношении над Аароном и сынами его. Они ей посвящались и в то же время наполнялись для их священнического служения. Во-первых, они посвящались ею Богу, то есть отделялись от своей прежней деятельности, своего положения и звания для другого дела и другого положения и звания. Если их деятельность состояла до сих пор в ежедневных, обычных и домашних занятиях, то вперед для них существовала исключительно священная работа. Если они имели до сих пор одинаковое место с братьями своими в стане, то теперь они должны были приблизиться к Господу и найти свое место во святилище. Если они были до сих пор простыми, обыкновенными израильтянами, то теперь они должны были занять высшее и славнейшее положение, именно положение ближайших слуг и священников перед Богом. Но посвящение не ограничивалось отделением человека от его прошлого и приобщением его к новому, вышеупомянутому порядку вещей, но оно заключалось в достижении нужной способности к новому призванию, которое в этом случае должна была заключаться в святости перед Богом. Эта святость сообщалась Аарону и сынам его через эту жертву. При всех остальных жертвах они могли были быть очень хорошими израильтянами, но они не могли занять священнического положения. Посвящение производилось исключительно этой жертвой. Это открывает нам новую, не представленную до сих пор в отдельности истину Божию, а именно, что Христос распятый не только наша праведность, мир, пища и питье, но и освящение и святость наша. Своей смертью Он раз навсегда отделил нас от низменных, суетных и греховных дел, некогда занимавших нашу жизнь, и этим освободил нас для служения Богу в святости и праведности, благоугодных Ему. Он соделал нас способными предстоять пред Господом, так что теперь мы имеем дерзновение входить во святилище, Евреям 10:19. Из занимаемого нами положения грешников вознес Он нас к самому себе, великому первосвященнику, нас, покрывающему святостью Своей. Таким образом, Христос есть посвящение наше, Он же и наша святость, освящающая нас для превосходного священнического нашего служения пред Богом. И всем этим сделался Он для нас через всеобъемлющую жертву смерти Своей. Потому, дорогие мои братья в Господе, нам недостаточно знать, что смерть эта принесла нам прощение грехов и спасение от ада, но да соделается она и посвящением всех нас в святых Божиих для святого служения Ему. Второе обстоятельство, сопровождавшее посвящение Аарона и сынов его, заключалось в том, что руки их при этом наполнялись, вследствие чего жертва эта в немецком тексте и названа жертвой наполнения. Как священники Господа, они не могли явиться пред Ним с пустыми руками, потому что священническое положение включало в себя беспрестанное приношение Господу даров. Но что же были они в состоянии принести от себя в благоволение Божие? Ничего Ему благоугодного у них не было. Сам Господь должен был вложить в руку их нечто такое, что не только обретало милость в очах Его, но низводило Его благоволение и на них, и на братьев их, за которых они ходатайствовали. Жертва посвящения совершала все это. Посвящаемые приходили в двор скинии с руками, исполненными греха, но Господь дал им повеление, как мы это читали в приведенном в начале этой главы тексте, возложить свои руки на жертву за грех, после чего грех снимался с них. Затем, освобожденные уже от греха, но еще пустые руки свои, они возлагали на жертву всесожжения, делавшую их благоугодными Богу. В заключение они возлагали руки свои на жертву посвящения и становились освященными. После того они не возлагали уже рук своих ни на какую жертву, но жертва возлагалась на руки их. Так являлись руки их наполненными. Левит 8, 14, 18, 22, 26, 27 стихи. Через жертву наполнения священники научались приносить Господу жертву, чтобы впредь с ней являться пред Богом, дабы она говорила пред Ним языком, Ему одному понятным и благоугодным. И нам, как священникам Божиим, надлежит стоять пред Господом с наполненными руками. Всегда чем-нибудь добывают они наполнены, но да не будут они никогда исполнены тленного служения суеты. Спасенные им и посвященные в царей и священников, мы должны носить не только сосуды Господни, но и Господа самого. Он один должен быть нашим занятием. В каком бы положении, в каком бы месте в этой жизни мы ни находились, и какое бы дело ни исполняли наши телесные руки, мы посвящены Ему и освящены им, чтобы предстоять пред Господом, неся руками веры нашей Христа и быть им поглощенными. Что жертва эта имеет совершенно иной характер, нежели все остальные, это мы видели уже из ее названия, но разница эта становится еще очевиднее при сравнении ее с другими жертвами. Возьмем теперь две из них, непосредственно предшествовавшие ей, то есть жертву за грех и жертву всесожжения. В обеих из них первосвященник и сыны его принимали участие непосредственно пред жертвой посвящения. Мы знаем, что в жертве за грех дело шло о том, чтобы изгладить грех, в жертве же всесожжения, напротив, о том, чтобы приобрести благоволение Божие. И то, и другое достигалось этими двумя жертвами. Вследствие этого при жертве посвящения уже не мог возникнуть вопрос о прощении грехов и удовлетворении точно так же, как и о благоволении Божием. Все это уже было приведено в полный порядок. Сюда присоединялось еще другое, крайне важное обстоятельство, а именно совершенно различное от других жертв применения крови. При жертве за грех и жертве всесожжения она тотчас же изливалась на жертвенник или около него, или даже вносилась во святилище и святое святых. Она имела главное отношение к самому Иегове. Совершенно иначе должно было поступает с кровью жертвы посвящения. Она прежде всего возлагалась на посвящаемых лиц, и при том, мы опять хотим напомнить об этом, на лиц уже очищенных, прощенных и соделанных благоугодными Господу. В тех жертвах кровь являлась как свидетельство совершившейся смерти всегда там, где приходилось встречаться с Богом. В этой же жертве она является как свидетель смерти самого человека, который впредь должен встречать Бога и предстоять пред Ним. Человек являлся печатью смерти, как умерший, как тот, чья жизнь уже завершилась. Он носил с собой одновременно и знак умершего ветхого человека, как доказательство того, что ветхий человек не мог и не смел предстать пред Богом. Вот самые характерные черты этой жертвы. Какое глубокое поучение для нас, братья мои, соделавшихся подарованной нам милости Божией священниками Господними. Не видим ли мы здесь, что смерть Христова должна сделаться в нас силой, если мы хотим постоянно пребывать во святилище Божием? Пред Ним плоть не смеет явиться, потому что она вражда против Бога. Смерть Христа должна сделаться в нас такой могущественной, чтобы мы поистине умерли с Ним, и наша ветхая жизнь в нас оставалась смерти. Недостаточно далеко, недостаточно всегда лишь напоминать себе, что Он умер за грехи наши. Разве мы не видим здесь, что смерть Его имеет еще и другую сторону? Он умер для греха, и знак этой смерти Его должен быть видимым на нас. И не ясно ли получает нас по отношению этого апостол, напоминая нам следующий факт? Если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греха. Римлянам 6, 5 и 6 стихи. Наша жизнь, наше хождение, вся наша личность теперь должна носить на себе печать единства со Христом в смерти Его, как священники носили на себе следы крови жертвы посвящения. Великие герои веры, предшествовавшие нам, свидетельствуют, что таково было хождение их в этом мире. «Всегда носим», так говорят они своим братьям по вере, «в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». 2 Коринфянам 4:10. Но вникнем глубже в применение крови жертвы посвящения. Священная история повествует: Моисей взял крови его и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И привел Моисей сынов Аароновых и возложил крови на край правого уха их, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их. И покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон. Левит 8, 23-24 стихи. Славные божественные истины скрыты в этих простых словах. Через возложение рук на голову жертвы, посвящаемой смерти для того, чтобы они посвящены были Богу, они выражали единство с нею всей своей личности. Это было дело веры, но за ним следовало буквальное, практическое действие, заключавшееся в том, что отдельные члены их принимали видимым образом знак совершившейся смерти. Три главные члена всего тела избирались представителей для остальных. «Вы воскресли со Христом, вы умерли со Христом», читаем мы в 3 главе послания к Колоссянам. Такова почва каждого чада Божия, которое во Христе. Благо ему, когда оно крепко держится за эту славную действительность и неуклонно стоит в ней. Но затем в той же самой главе немедленно следует то, что необходимо для ежедневной практической жизни. «Итак, умертвите земные члены ваши». Странная речь. Сперва говорится «вы умерли», и тут же дается приказание умерщвлять свои члены. Да, первое изречение представляет собой почву, на которой я твердо стою ногами веры, потому что верою я одно со Христом в смерти Его. Второе изречение указывает на практическое применение этой смерти в каждом отдельном случае повседневной жизни, в каждом отдельном члене моего смертного тела, предназначенного действовать, доколе я пребываю здесь на земле и могущего быть употребленным в орудие неправды. Примененная же здесь смерть Христова отражает и побеждает всякое направленное к тому движение. Здесь в прообразе мы находим, как кровь возлагалась сначала на правое ухо. Ухо представляет собой тот орган человеческого тела, посредством которого легче всего поддерживается сообщение с внешними существами и через который передается затем влияние на остальные члены. Ухом мы внимаем голосу Божию, но и голос дьявола может проникнуть в нас через него же, как и нашептывание и искушение его. И, увы, какие опустошения оно может произвести во всех других членах, если оно не предано смерти. Подумаем только об Еве в раю. Она открыла змею ухо свое, и все члены ее были предоставлены в его распоряжение. Сколько времени понадобилось, чтобы увлечь глаза ее? Вслед за тем мы читаем: «И увидела жена, затем заговорил вкус, разыгралось воображение, потому что ей показалось, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И, наконец, и рука была готова к услугам, и вся она сама, потому что она взяла плодов его и ела». Это самое повторяется еще и сегодня при совершении почти всякого греха. Как совершенно иначе звучала бы эта печальная история, если бы ухо Евы оказалось мертвым и глухим для нашептывания змея и освященным для голоса Божия. Итак, ухо священников носило на себе знак смерти. Ни один отзвук внешнего мира не должен был проникать в него, но только то, что не противоречило этой крови. О, это одна из величайших милостей Божиих, быть таким образом обрезанным от сношений, существующим вне нас врагом, быть таким мертвым и глухим для его нашептываний. Наш превознесенный Господь, изображаемый нам здесь в лице первосвященника, ходил в таком положении по этому изобилующему искушениями миру. Его ухо было мертво и глухо, и его око слепо для него. И Иегова призывает нас, чтобы мы наблюдали за ним. Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Исаия 42, 18. Да, у него не было уха для мира и дьявола, о чем бы они с ним ни заговаривали. Посев сатаны не нашел места у него ни тогда, когда тот призывал его помочь самому себе, или когда старался заставить его искушать Бога, или когда рисовал пред ним величие человеческое, Матфея 13, 31, 32, или когда вызывал его на самозащиту, Матфея 27, 40 по 42, 1 Петра 2, 23. Он предпочел умереть, нежели послушаться его. О, если б все угрозы и льстивые призывы сатаны и мира разбивались о кровь Господа, возложенную на наше ухо, посредством смерти его можем и мы, подобно ему, быть мертвыми и глухими и побеждать, как побеждал он. Затем кровь возлагалась на большой палец правой руки священника. Это был главный член того органа, посредством которого совершаются все дела. Смерть жертвы посвящения дала и ему свой характер, положив на него свою печать. Ни одно нечистое дело не должно было больше совершаться этими руками. Они должны были быть мертвыми для него, чтобы быть способными наполняться святыми и божественными предметами и научиться обращаться с ними. Драгоценная картина для всякого верующего, которому сказано: «Ночь прошла, а день приблизился, и так отвергнем дела тьмы». Римлянам 13:12. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Ефесянам 5:11. А также, что он должен воздевать чистые руки без гнева и сомнения. 1 Тимофею 2:8. Да, все дело нашей жизни должно бы быть во всех предприятиях наших только служением Богу. Даже когда мы исполняем земные наши дела, каждая черта нашей деятельности должна обносить надпись «Святыня Господня». Как увещает апостол святых Божиих: «Итак, идите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию». 1 Коринфянам 10:31. И в другом месте он говорит: «Все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа». Колоссянам 3:17. Драгоценная кровь Христа, возложенная и на наши руки, отделила их этим от всех прежних занятий. За возложением крови на палец руки следовало возложение ее на большой палец правой ноги. Нога, как орудие сношения и соприкосновение с миром, точно так же, как и символ хождения, была отдана у священников тоже во власть смерти. Для их хождения не существовало впредь греховных путей, ни своих собственных, ни пути, называющего знаменитой золотой серединой. Им надлежало ходить исключительно путями Господними. Святилище и двор Господень – вот места, где должны были впредь стоять и двигаться их ноги. Эти священные покои были почва в непрестанном соприкосновении, с которой они должны были оставаться, и всякая тропинка, на которую они не могли ступить, окропленной кровью ногой, была исключена для них. О, дорогие братья, да отмечает эта драгоценная кровь все земное хождение наше, да будут следы ее на каждом движении нашей души, происходит ли оно внутри нас или выступает наружу. И если в сердце, постоянно готовым к заблуждениям, возникло бы малейшее поползновение к уклонению в каком бы то ни было нечистом направлении, тогда поставим сердце наше под силу крови Христовой и останемся в таком положении, чтобы это поползновение было отрезано тотчас же и навсегда. И если б мы нашли, что мы вышли из-под этой силы, и что не все в нас и на нас носит на себе печать смерти Христовой, поспешим тотчас же с детским доверием снова вступить в раз навсегда воспринятое нами и никогда не прекращающееся посвящение, чтобы вновь пребывать в нем. Тогда снова пути наши будут путями приятными и все стези наши мирными. Притча 3.17. Потому что наша окропленная нога будет ходить только путями Господа, избегая путей погибели силой этой крови. Было время, когда ноги наши были быстро на пролитие крови, Римлянам 3.15. Если не чужой, то своей собственной, потому что мы несли свою собственную душу в погибель, поэтому разрушение и пагуба была на путях наших, и мы не знали пути мира. Теперь же нога наша окроплена кровью и умерла для тех путей, и наше жительство на небесах подобно тому, как жизнь священников после посвящения протекала во святилище. После такого возложения крови жертвы посвящения на всех священников следовало окропление ею жертвенника, и он был предварительно очищен и освящен, как мы читаем в той же главе 15 стихе. Но теперь на него возлагалась, как на священников, кровь жертвы посвящения. Ничто, не подобающее святилищу, не могло больше возлагаться на него или прикасаться к нему. Мы даже читаем, что с этого времени он освящал жертву на него возложенную, Матфея 23:19. Он стоял всецело и совершенно на служении Иеговы, существовал только для него, и впредь ни одна, не призванная к тому рука, не смела даже носить его. И вот именно из этого мы видим, насколько посвящение священников и посвящение жертвенника были сходны между собой, и зная, насколько ревниво оберегал Господь от осквернения все принадлежности скинии собрания, мы можем составить себе представление, как святы, славны и высоки были священники в очах Божиих, и однако все это была лишь тень, как бесконечно выше посвящение, которое Христос сообщил кровью Своей, искупленным Его, насколько более должен заботиться Иегова о том, чтобы в них не оказалось никакой скверны плоти и духа, но наоборот, чтобы они освящали все, с чем бы ни соприкасались. О, пусть познание, что каждое чадо Божие есть храм Бога Живого, созданный для Него и посвященный Ему одному, запечатлится в каждом сердце с такой всемогущей уверенностью, чтобы силы тьмы, если и решатся напасть на Него, были бы объяты робостью. В заключение бросим еще один взгляд на остальные части жертвы посвящения. Здесь мы имеем прежде всего то, что было принесено Господу. Тук, сальник на печени, обе почки с туком их и правое плечо. Это благороднейшие части жертвенного животного снаружи и внутри. К ним присоединялись еще бесквасные хлебы и лепешка. Смысл всех этих частей нам уже известен из предыдущих жертв. Это, как мы знаем, Христос, весь Христос в жизни и смерти Его. Особенность этой жертвы заключалась в том, что эти принадлежавшие Господу части после их отделения от жертвенного животного не возлагались тотчас же на жертвенник, как при всех других жертвах, но Моисей должен был положить их на доселе пустые руки Аарона и сынов его, которые таким образом наполнялись великой святыней жертвы Господней. Это было замечательное действие. Через него они с этих пор знали, что им верялось и чем Господь наполнил руки их. Но еще и другое значение лежало в этом торжественном действии. Как они раньше возлагали свои руки на жертву, признавая свое единство с ней, так теперь жертва ложилась на их руки, возвещая этим со своей стороны единство с ними. В знак того, что это в действительности было так, что они составляли вполне одно целое с жертвой, вместе с этими частями Господними потрясался и первосвященник, и священники в жертву потрясания Господу. Затем жертва шла на священный огонь жертвенника, с священники же священное служение Иеговы. Жертва уничтожалась пламенем огня, священники же в непрестанном служении Господу, и это было приятным благоуханием Ему. За них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной. Иоанн 17:19. Сказал Господь, наша великая жертва посвящения, идя к своему жертвеннику всесожжения. Незадолго пред этим он сказал, что Отец его освятил и послал в мир. Иоанна 10:36. Теперь посвящался он за нас. Чтобы исполнить волю Отца, он должен был быть освящен. И чтобы нам исполнять ее, мы тоже должны быть освящены, и Он посвящает Себя для нас в то время, когда идет на смерть. Итак, Его отдача в смерть не была таким образом только нашим примирением, но и освящением, и силой Его смерти мы освящаемся воистину. Но это будет с нами лишь тогда, когда мы признаем себя одно с Ним, как Он признал себя одно с нами, и увидим себя соединенными с Ним в смерти Его. Тогда отдали мы тела наши в жертву, тогда уничтожаются они в служении Ему. Тогда началось никогда не прекращающееся разумное служение наше. И где бы мы ни находились, мы всюду будем в истинной священнической деятельности. Блаженна жизнь пребывать так на жертвеннике Его и быть Ему приятным благоуханием. Это часть Господа, да не будет же она никогда от Него удержана. Но слава и благодарение Ему и для нас есть часть в этой жертве. Мы читаем, что Аарон и сыны его в течение 7 дней должны были питаться во дворе Господнем остатками этой жертвы. Аарон и сыны ее, какая чудная картина о Христе и Его народе. И Он и они отданы в жертву, и Он и они питаются ею. Благословенные последствия услаждают Его сердце и их сердца. Ведь сказано же о Нем, на подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Исайя 53:11. Да, мы знаем, что Он смотрит на Него и наслаждается им. Пред Ним предстояла радость, когда Он претерпевал крест. Смотрите, Евреям 12:2. Исправленный перевод. И эта радость сделалась теперь частью Его. И какая радость, какое удовольствие должно наполнять Его сердце при виде, что в Нем искупленные Его посвящают Себя в жертву, благоухание приятное Господу. И радость Его не есть ли и наша радость, и довольство Его – довольство наше. Да, конечно, мы радуемся вместе с Ним. Вот только бы все дети Божии имели часть в наслаждении этой жертвы посвящения. Только бы многие захотели исцелиться от безумной мысли, как будто полная отдача себя в смерть с Ним не приносит с собой ничего, кроме скорби, боли и страданий. Только бы они узнали блаженство, которое она приносит, именно блаженство, о котором весь мир не может иметь понятия и которого не знают и сами это дети Божии, пока они не возложат себя всецело на жертвенник Его благоухание приятное. Он да произведет этого всех и на всех себе на славу. Аминь.